Спас Глушкова от Евдокимова человек по имени Рома. Хотя тогда казалось все наоборот. Но время поставило все на свои места. «Костя, тебе в Москву едет от меня человек. Прими его, как меня», – просил близкий друг Глушкова Игорь Ржевский. Приехал человек Рома, и Глушков его встретил, как встретил бы Ржевского. Потом этот Рома уехал, и Глушков про него забыл. Забыл и забыл. Сергеичу нужен был второй водитель, и Глушков занимался поиском подходящей кандидатуры. Не так-то просто найти водителя суперзвезде. Водитель должен был отвечать всем качествам. Первое – быть неутомимым, то есть работать сутками напролет. Второе – быть в меру молчаливым, то есть не раздражать шефа излишней болтовней во время поездок. Третье – любить хард-рок. Сергеич слушал в машине только Deep Purple или Rainbow, иногда слушал Трофима. Четвертое – любить громко слушать хард-рок. Сергеич слушал музыку, только вывернув ручку громкости до упора. Пятое – знать Москву, как свои пять пальцев. Шестое – уметь и любить ездить быстро. Сергеич обожал быструю езду. И т.д. и т.п. Ровно через полмесяца Рома позвонил сам и попросил Глушкова о встрече.
«Мне деваться некуда. Меня подставили. Работа нужна. Хоть на урановые рудники. Помоги».
«Водить умеешь?»
«Конечно».
«Попробуй помочь». Сергеичу Рома понравился, и он поставил его на довольствие. А утром за Ромой приехали люди. С ними был ближайший друг Глушкова Игорь Ржевский.
«Отдай его нам».
«Как? Зачем?»
«Слишком много он натворил нехороших дел».
«Игорь, да ты пойми, Сергеичу нужен водитель. Я их только вчера вечером познакомил. Что ему скажу? Этот Рома будет всего лишь водителем. Ну что он может сделать плохого?»
«Ну, смотри, Костя, я тебя предупредил».
Не послушал тогда Глушков своего друга и спас Рому от расправы. Но, как потом выяснилось, зря. Рома быстро освоился на новом месте и стал незаменим для Сергеича. Мог, когда надо, поддержать разговор. Да и эрудирован был, как говорится, подкован на все случаи жизни. Именно от него Глушков узнал первоначальное значение слова «подлец».
«Милейший Константин Геннадьевич», – говорил Рома, – «а знаете ли вы, что слово «подлец» первоначально обозначало профессию?»
«Как это?»
«А вот так, милейший Константин Геннадьевич. Раньше на Руси был вид казни. Жертву выводили на сильный мороз и обливали водой, пока жертва не замерзнет. Так вот, тот, кого обливали, звался мерзавец. А тот, кто воду подливал – подлец. Но со временем эти понятия сравнялись. И теперь оба этих слова ругательные».
«Поразительно. Рома, ты откуда все это знаешь?»
«Я, милейший Константин Геннадьевич, всегда и всем интересуюсь. Хобби у меня такое».
Вот и на эту черту характера нового водителя будущего губернатора Глушков внимания не обратил. А надо было. Тем временем Сергеич продолжал под разлагающий гул хора лизоблюдов наращивать количество своих безумных поступков. Для него не существовало пробок на дорогах, болезней других, каких-то личных дел у людей. Ты ему должен. Нет-нет, да и вспоминался рассказ Шачнева про арбузы. Вот пошлет Сергеич рано утром Глушкова в типографию за новыми афишами. Любознательный Рома рядом, за рулем сидит. Тащишься по пробкам, время самый час пик. Думает про себя Глушков. Слава богу, спит еще. Можно будет спокойно все дела до обеда сделать. Не тут-то было.
«Катек, ты где?»
«В типографию еду за афишами».
«Какую типографию? Надо встретить человека в Домодедово».
«Так ты же меня сам в типографию послал».
«Рома мой где?»
«Рядом».
«Скажи ему, пусть разворачивается и в Домодедово едет».
«А типография?»
«А ты на метро туда езжай».
«Там же тираж 6500. Как я его унесу?»
«Тебе все разжевывать надо».
«Сказал бы вчера, я бы на своей поехал». Но Евдокимов уже трубку положил. Выскажет Глушков в сердцах, что он об этом думает. А любознательный Рома тут как тут. И все это потом Сергеичу пересказывает. Но пересказывает в своей интерпретации. Евдокимов сначала не верил.
И тогда Рома стал писать Глушкова на диктофон. И опять же так смонтирует запись, что где надо подотрет, а где надо словечко вставит. К тому времени Евдокимову уже никто был не нужен. Леня Боков сделал свое дело, и Евдокимов твердо решил идти на выборы. Политические речи Глушков писать не умел, а значит и не нужен стал. И сдал его Евдокимов. Переживал, но сдал. Котек был последним членом экипажа парома. Как и все остальные, Глушков был выгнан с дикими формулировками. Ему вменялось то, что он хотел жениться на дочке Евдокимова Анне. Зависть к успехам Евдокимова и, конечно, воровство. Стали искать деньги. Где они? И не нашли. Да и не могли найти. При той системе, которую изобрел Евдокимов, их просто нельзя было своровать. «Не может быть!» – завопил хор квакушек. «Должны где-то быть у Глушкова подлеца деньги! Куда же он их дел?» И опять любознательный Рома вспомнил, что подвозил Глушкова к казино «Арбат». Не знал Рома только то, что Глушков в казино на концерт рок-группы, где играл на гитаре Шачнев, приезжал. Алексей Георгиевич играл тогда в группе «Старая гвардия», вот и пригласил Глушкова. Это был первый и последний визит Кости в казино.
«А, ну все понятно!» – взревел хор лизоблюдов. «Он деньги в казино проиграл! Проиграл, проиграл!» – повторило эхо.
А потом наступила тишина. Вакуум. Концертные площадки были для Глушкова закрыты. Писать тоже приходилось под псевдонимами. Хотя, если уж совсем честно, были за Глушковым два грешка. Каждый год на спортивный праздник имени Евдокимова на деньги спонсоров изготовлялись сувениры. Сергеич сам их лично раздавал по настроению. А тут, что называется, замкнуло. Была изготовлена целая коробка сувенирных часов с его изображением. Сергеич сначала раздавал их направо и налево, а тут вдруг перестал. Каждый год за свои деньги, кстати, приезжали на Алтай друзья поиграть за его команду в футбол. И в этот год приехал из поселка Оленина тезка Евдокимова, Михаил. Да не один, а со своим маленьким сынишкой Витьком. И так захотелось парню иметь эти часы. Глушков спросил Евдокимова: «Можно?» «Нельзя, на следующий праздник не хватит». «А часов полная коробка, и никто их не считает и не учитывает. До следующего года могут и не дожить». Тогда взял одни часы без спроса Глушков и подарил парню на свой страх и риск. Подарил от имени Евдокимова. Трудно было объяснить мальчишке, почему дядя Миша часы зажал. А второй грешок за Глушковым числился за спортивный костюм. Когда Костя Мерседес коллекционный на границе встречал, с ним ездили еще два человека – Игорь и Володя. Игорь был в одночасье выдернут Евдокимовым из своей привычной жизни, даже переодеться не успел. Как другу артисту отказать? И поехал Игорь чуть ли не в летнем костюмчике за Мерседесом Сергеича. Приехали в Выборг, а на улице зима. Тогда Глушков и купил Игорю спортивный костюм из денег, данных Сергеичем на бензин да на проживание. Сначала Глушков хотел доказать Евдокимову правоту своего поступка, потом обижался, а потом ему стало все равно. Все равно ничего не докажешь. Вот так и не стало парома. Закончился эстрадный роман Евдокимова. Это теперь время расставило все на свои места. И поэтому вспоминает Рому Глушков добрым словом. Не было бы счастья, так несчастье помогло. Надежда, вторая жена Евдокимова, все сокрушалась.
«Костя, теперь он совсем один остался. Раньше он хоть к тебе чуть-чуть прислушивался».
Пыталась примирить их Надя, но все тщетно. Телефон молчал. Вчерашние друзья обходили Глушкова стороной, боялись гнева Сергеича. «Раньше-то не разлей вода». «Да мы, да ты, да погроб жизни, приходи в гости, мой дом всегда для тебя» и т.д. и т.п. А теперь при встрече делали вид, что не узнают. Память отказывает.
«Напомните, пожалуйста, кто такой Глушков?»
Но было и другое. На следующий день после ссоры Глушкову позвонили Игорь и Василий. Они сказали Косте то, что не забудется никогда. «Мы знаем его и знаем тебя. Чем тебе помочь?» Это был самый важный звонок в жизни. Многие пытались объяснить Сергеевичу про Глушкова, но бесполезно. Леонид Боков, Рома и хор квакушек плотным кольцом окружили Сергеевича, когда он стал выдвигать свою кандидатуру в губернаторы Алтайского края.
«Кто, если не ты? Ты болеешь душой за Алтай! Народ тебя любит!»
«Вы, Михаил Сергеевич, мессия! Наведете порядок в крае!»
– завывал хор лизоблюдов. А потом подходили и заискивающе просили в кулуарах. «Вы только, Михаил Сергеевич, про меня не забудьте. Я громче всех за вас голосую». Губернатор Алтайского края Михаил Сергеевич Евдокимов наконец-то заснул. Ему снилась река Обь, собака Корнет и визит президента. Во сне президент, как всегда подтянутый и спокойный, сидел у артиста Евдокимова на кухне и пил чай с вареньем. «Я ведь не просто так к тебе приехал в свой отпуск, а поговорить?»
«Да, конечно, слушаю. Ты уверен, что справишься?» «Не был бы уверен, на выборы бы не пошел».
«А мне кажется, ты не представляешь, куда лезешь. Это ведь не роль на сцене играть. Тут на самом деле знать надо, разбираться. Опять же, команда нужна. Есть у тебя люди?»
«Есть», – неуверенно ответил Евдокимов.
«Я ведь краю своему хочу помочь». «Да в этом никто не сомневается. Но одного желания мало. Тут знать надо, понимать. Программа должна быть».
«У меня есть».
Президент пристально посмотрел на Евдокимова. «Может, передумаешь, пока не поздно?»
«Да как же? Я не могу своих избирателей подвести. Народ за меня голосует».
«Миша, ты пойми, политика – это очень сложное дело. Народ тебя любит как артиста, но как губернатора не знает. Я ведь тебе только добра желаю».
«Нет, я твердо решил», – сказал Евдокимов, не твердо.
«Ну, как знаешь». Президент стал собираться.
«Спасибо за вкусный чай. Спасибо вам за гостеприимство, Галина Николаевна». И уже совсем на выходе добавил: «Учти, буду спрашивать с тебя по всей строгости. Никаких скидок делать не буду. Я бы на твоем месте еще 100 раз подумал по поводу выборов». А потом тихо добавил, так, чтобы слышал только Евдокимов: «Бывший артист-губернатор – это интересно первое время, но бывший губернатор-артист никому не нужен. Подумай, пока не поздно». Но подумать Евдокимову не дали. Хор во главе с Леней Боковым обступил его и начал петь на все лады.
«Гениально, Михаил Сергеевич! Потрясающе! Сам президент во время своего отпуска приехал к вам уговаривать, чтобы вы стали губернатором! Гениально, Михаил Сергеевич!»
«Да не уговаривал он меня, а наоборот. Оберегал, остерегал, если хотите. Дал понять, что поблажек мне никаких не будет, что сложно все это, что я не готов. Но было уже поздно, его уже никто не слышал. Стая сидела на низком старте, чтобы, прикрываясь его именем, творить свои дела. Уже поползли слухи по Алтаю. Сам президент уговаривал. Надо же!» И народ повелся. Выборы прошли нервно, с минимальным перевесом. Но победителя не судят. Михаил Сергеевич даже несколько раз выстрелил из ружья в воздух по этому поводу. Нервы Михаила Сергеевича просто сдали. Он в последние годы привык быть победителем, не встречая сопротивления со стороны соперника. Любая крепость падала под натиском его обаяния. Да и хор делал свое дело. Сергеевич просто привык, что все должны делать, как он сказал. К его мнению должны прислушиваться, ибо оно единственно правильное и по-другому никак. А тут вдруг на выборах он неожиданно встретил сопротивление. Оказывается, еще остались люди, которые готовы были с ним спорить. Но теперь они убедились, что должно быть так, как он хочет. Все, волнение позади, победа, можно выдохнуть.
Правы были те, кто меня отговаривал. Я ведь до конца и не представлял себе, во что ввязываюсь. подумал во сне губернатор Алтайского края Михаил Сергеевич Евдокимов и застонал. От стона проснулась Галина Николаевна, тревожно посмотрела на мужа и опять заснула. Приблизительно в это время в селе Чемровка Олег и Светлана Щербинские засобирались в дорогу. Их маленькая дочурка еще спала.